Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Еще раз добрый день. С новостями часа Ярослав Шимов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В России из-за аварии без теплоснабжения остаются свыше 12 тысяч человек. Восстановительные работы на газопроводе в Северной Осетии приостановлены. Госдума России заслушает представителей ФСБ в связи со шпионским скандалом вокруг британского посольства. В России из-за повреждений в системах коммуникации без центрального теплоснабжения остаются свыше 12 тысяч человек. В городе Радужный, Ханты-Мансийский автономный округ, третий день ведутся работы по ликвидации аварии, оставившей без тепла около 6 тысяч жителей. Новые случаи повреждений теплотрасс зафиксированы в Москве, а также в Ленинградской, Тульской, Читинской, Томской и Магаданской областях. Глава РАО ЕС России Анатолий Чубайс заявил.
Ситуация в целом по стране остается предельно напряженной. Я имею в виду, естественно, прежде всего, уровень температуры, которая сохраняется экстремально низким. Мы находимся в ситуации, когда каждые следующие сутки по энергосистеме страны выводит нас на еще более высокий уровень, чем предшествующие сутки.
Сказал Анатолий Чубайс. В Северной Осетии восстановительные работы на газопроводе, соединяющем Россию и Грузию, временно приостановлены. По словам главы регионального отделения МЧС Владимира Иванова, это пришлось сделать из-за протекания газового конденсата, создающего угрозу взрыва при проведении сварочных работ. В результате подрыва газопровода в Северной Осетии и линии электропередач в Карачаево-Черкесии, Грузия с воскресенья остается без поставок газа и электроэнергии из России. Объемы газа, поступающего в Польшу из России через Украину, сократились на треть. Власти призывают промышленные предприятия экономить топливо, рассказывает Алексей Диковицкий.
В минувшее воскресенье поставки газа по трубопроводу, идущему через украинскую территорию, сократились на 34%, на следующий день еще на 2%. Поскольку большинство российского газа, потребляемого Польшей, идет именно через Украину, польская нефтегазовая компания была вынуждена сократить поставки газа для нескольких крупнейших промышленных предприятий страны. Премьер-министр Польши Казимирз Марцинкевич заявил, что ограничения поставок российского газа никак не скажутся на индивидуальных потребителях. Ограничения, которые будут иметь место в связи с уменьшением количества поступающего в нашу страну газа, а также со значительным увеличением потребления этого топлива в связи с сильными морозами, касаются только промышленных предприятий. В каждом польском доме газа будет столько, сколько было до сих пор.
Газ на дотychчасовом уровне.
Польская нефтегазовая компания призвала промышленное предприятие перейти на режим экономии газа. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Госдума России намерена заслушать доклад представителя ФСБ о причастности 4 британских дипломатов к разведывательной деятельности в Москве. По словам спикера Нижней палаты Бориса Грызлова, депутаты обсудят и тот факт, что, как утверждают российские спецслужбы, эти дипломаты занимались финансированием ряда неправительственных организаций в России. Прокуратура Санкт-Петербурга во вторник направила на дополнительное расследование уголовное дело по факту незаконного предпринимательства Петербургского отделения Британского совета. С подробностями наш корреспондент Виктор Резунков.
Уголовное дело против Петербургского отделения Британского совета было возбуждено еще в июле прошлого года, сразу после проверок, проведенных управлением ФСБ по Санкт-Петербургу Ленинградской области, в результате которых выяснилось, что Британский совет, созданный в России Британским министерством иностранных дел для реализации программ двух стран в сфере науки, образования и искусства, занимается коммерческой деятельностью, что запрещено российскими законами. Это касалось, прежде всего, учебного центра Британского совета в Петербурге, который, по данным следствия, организовал коммерческие курсы английского языка, якобы без лицензии на образовательную деятельность. В конце декабря учебный центр Британского совета в Петербурге прекратил свою деятельность. Преподаватели были уволены, и уголовное дело было прекращено. Однако сегодня стало известно, что прокуратура Петербурга направила дело на дополнительное расследование. И в прокуратуре, и в Британском совете Петербурга пока не комментируют эту ситуацию. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио Свобода. Новости.
Президент США Джордж Буш встречается сегодня в Вашингтоне с премьер-министром Пакистана Шаукатом Азизом. В понедельник состоялись переговоры Азиза с министром обороны США Доналдом Рамсфелдом. Глава пакистанского правительства подтвердил приверженность своей страны борьбе с терроризмом. На встрече были затронуты вопросы, связанные с недавним авиаударом США по пакистанскому селению у афганской границы, где предположительно находился один из руководителей Аль-Каиды. При бомбардировке погибли мирные жители. Азиз заявил.
Разрешите мне повторить еще раз. Пакистан взял на себя обязательство сотрудничать с мировым сообществом в борьбе с терроризмом. Что касается авиаудара, мы бы хотели, чтобы по обе стороны границы, как в Пакистане, так и в Афганистане, было обращено в равной степени самое пристальное внимание на передвижение подозрительных людей.
Говорил премьер-министр Пакистана. В Черногории, по уточненным данным, жертвами крушения поезда стали 44 человека, более 200 ранены. Объявлен трехдневный траур по погибшим. Пассажирский поезд сошел с рельсов в горах и упал с обрыва. В вагонах находились около 300 человек. Премьер-министр Канады Пол Мартин признал поражение на парламентских выборах. Возглавляемая им либеральная партия проиграла консерваторам, которые получили свыше 120 депутатских мандатов из 308. Правительство теперь возглавит лидер консерваторов Стивен Харпер. Либералам, находившимся у власти последние 12 лет, удалось получить в парламенте немногим более 100 мест, говорит Пол Мартин.
Канадцы выбрали новый, иной путь, но мы, либеральная партия, не теряем нашей убежденности, надежд, намерений. Канада, такая, какой мы хотим ее видеть, стоит борьбы, и мы эту борьбу продолжим.
Заявил лидер, проигравший на выборах в Канаде, либеральной партии. В заключение выпуска еще раз коротко об основных новостях. В России из-за аварии без теплоснабжения остаются свыше 12 тысяч человек. Восстановительные работы на газопроводе в Северной Осетии приостановлены. Госдума России заслушает представителей ФСБ в связи со шпионским скандалом.
Это был выпуск «Последних известий». Его подготовил и представил мой коллега Ярослав Шимов. Московское время 17 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Переговоры в Москве по иранской ядерной программе. Потерпевшая сторона на судебном заседании по делу о нападении на Бесланскую школу заявила отвод председателя суда. Джордж Буш выступил с очередной речью, посвященной проблеме борьбы с терроризмом. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани сегодня прилетел в Москву для переговоров с секретарем Совета безопасности России Игорем Ивановым. Несмотря на стандартные официальные сообщения о том, что на встрече будут рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества двух стран, для наблюдателей очевидно, что главная тема беседы – это так называемое иранское ядерное досье. Тему продолжит мой коллега Александр Гостев.
Визит Али Лариджани в Москву стал ответом на поездку Игоря Иванова в Тегеран в ноябре прошлого года, когда Россия впервые предложила обогащать топливо для иранской ядерной энергетики на своей территории. Осуществление этого проекта могло бы, по мнению России, снизить напряженность вокруг ядерной программы Ирана. По предварительным договоренностям, окончательное решение должно быть принято на переговорах в Москве в середине февраля. Напомню, что на 2 февраля в Вене после заявления Ирана о возобновлении исследований в ядерной области намечено экстренное совещание Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ. И в преддверии этого события Тегеран, по словам Лариджани, хочет предварительно еще раз обговорить с Москвой право Ирана на обогащение урана. Соединенные Штаты и Евросоюз по-прежнему обвиняют Иран в попытках разработать ядерное оружие и настаивают на передаче иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН для возможного введения санкций. Президент США Джордж Буш, выступая накануне в Канзасе, заявил: «Я глубоко озабочен проблемой Ирана, точно так же, как и еще очень многие. Меня пугает, когда Иран в лице своего президента публично заявляет о желании стереть государство Израиль с лица земли. Израиль — наш союзник. Безопасность Израиля входит в перечень наших приоритетов и останется приоритетом в будущем. Меня беспокоит стремление недемократического государства к созданию ядерного оружия. Нельзя допустить, чтобы кто-либо шантажировал этим оружием весь мир. Используются все возможные дипломатические методы. Так называемая «европейская тройка» — Франция, Германия и Великобритания — делают все от них зависящее, чтобы донести до представителей Ирана наши пожелания. А именно, мы ждем, что вы начнете придерживаться общепринятых международных норм. Следующим логическим шагом, если Иран не прислушается к требованиям мирового сообщества, будет передача вопроса на рассмотрение Совета Безопасности ООН. До сих пор планы США в отношении Ирана тормозит наряду с Россией Китай, второй постоянный член Совета Безопасности, утверждающий, что с Ираном можно достичь компромиссного решения. Вот что заявил сегодня официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Кон Куань. «Мы все еще считаем, что дипломатические усилия являются наиболее эффективным средством решения проблемы. Мы верим, что все стороны продемонстрируют сдержанность и с должным терпением постараются создать необходимые условия для того, чтобы Иран согласился вновь сесть за стол переговоров». Ближайшие соседи Ирана, Египет и Саудовская Аравия, обладающие политическим влиянием не только среди мусульманских стран, но и в целом среди мирового сообщества, также высказывают серьезную озабоченность. Как заявил в интервью «Радио Свобода» старший аналитик Центра политических и стратегических исследований в Каире Мухаммад Абдель-Салям, желание избежать нового широкомасштабного конфликта в регионе подталкивает их к действиям. И Саудовская Аравия, и Египет чувствуют себя достаточно напуганными. Им не нужен очередной военный конфликт у себя под боком. И если мировые державы решат все-таки передать иранский вопрос на обсуждение Совета Безопасности, они их поддержат. Примерно такое же мнение в интервью «Радио Свобода» высказал и старший научный сотрудник исследовательского центра стран Персидского залива в Дубае Мустафа Алани. «Все мы так беспокоимся из-за ядерной программы Ирана, поскольку твердо уверены, она направлена на дестабилизацию обстановки, направлена на то, чтобы запугать все страны на Ближнем и Среднем Востоке. Лидеры мусульманских стран полагают, что действия Ирана можно объяснить лишь стремлением стать единственной доминирующей державой в регионе». Насколько оправданы опасения, что Иран находится в нескольких шагах от создания собственной атомной бомбы? По мнению ряда российских ученых, высказанным на сегодняшней пресс-конференции в Москве, удержать под контролем распространение ядерных технологий военного назначения практически невозможно. Наличие в любой стране хотя бы одной мирной атомной станции ускоряет в несколько раз создание ядерного оружия. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Любая страна, имеющая на своей территории атомную электростанцию, в состоянии создать атомную бомбу. Таково мнение российских ученых, работающих над ядерной энергетической технологией. Говорит доктор технических наук профессор Игорь Острецов.
Без ядерной энергетики решение энергетических проблем человечества в 21 веке невозможно. Второй тезис связан с тем, что каждая суверенная страна с целью защиты энергетической безопасности, создания энергетической безопасности своего населения, имеет право и обязана развивать атомную энергетику. Третий тезис связан с тем, что если какая-либо страна имеет на своей территории АЭС, это однозначно сопряжено с тем, что эта страна может создать бомбу. Пример — 1974 год, скандал, когда Индия под контролем МАГАТЭ, имея реактор Кондюк, сделала такую бомбу.
Иран имеет право разрабатывать свои энергетические программы, считает член Совета Федерации Хусейн Чеченов. Однако контролировать эту страну необходимо.
Действительно, сегодня Иран – это 70-миллионная страна с древней историей, высокой цивилизацией. Она не может не думать о своих энергетических проблемах. Это ее право, безусловно. И когда говорят, что это непременно кончится ядерным оружием, это не факт. Решается совершенно ясная энергетическая проблема. Ведь сегодня строятся ядерные станции и в Китае, и в других странах. То есть решается необходимая задача обеспечения своего населения тем, что необходимо уже сегодня. Поэтому увязывать это непременно с тем, что это кончится ядерным оружием, это, наверное, не так. Но принципиальная возможность такая имеется, потому что сама технология сегодня позволяет такую возможность иметь. Поэтому здесь вопрос уже контроля. И насколько я понимаю,
на уровне средств массовой информации, другой информации нет. Такая проблема гарантированного контроля существует, и они могут договориться. Если ситуация выйдет на то, что никто ни о чем не договорится, то я об этой возможности, как и все вы, не хотел бы говорить. Это самый негативный вариант. Я думаю, что вполне достаточно разума и осторожности у всех сторон, чтобы по этому негативному пути не идти.
Это было мнение члена Совета Федерации Хусейна Чеченова. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. В программе «Время свободы» заголовки новостей часа.
Радио «Свобода», новости.
В России из-за повреждений в системах коммуникации без центрального теплоснабжения остается свыше 12 тысяч человек. В Северной Осетии восстановительные работы на газопроводе, соединяющем Россию и Грузию, временно приостановлены. Генпрокуратура России совместно с правоохранительными органами США пресекла незаконную деятельность международной группы ЮНОНа, которая занималась торговлей детьми. Российские правозащитники заявляют, что не намерены отказываться от грантов зарубежных фондов из-за скандала, связанного с разоблачением 4 британских разведчиков. В Черногории объявлен 3-дневный траур по погибшим в результате железнодорожной катастрофы близ Подгорицы. В Багдаде объявлено, что судебный процесс над Саддамом Хусейном и его ближайшими соратниками возобновится не ранее 29 января. В городе Ахваз на юго-западе Ирана произошли 2 взрыва, погибли по меньшей мере 8 человек. Китай заявил, что изучает проект резолюции Международного агентства по атомной энергии о передаче иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН. На волнах Радио Свободы информационная программа «Время свободы» в 19:00 по московскому времени, сразу после новостей. В эфир выйдет наша программа «Время гостей». Сегодня гости студии Радио Свободы – это политолог Марат Гельман и член политсовета партии «Союз правых сил» Борис Немцов. Ведет программу «Время гостей» сегодня обозреватель Радио Свободы Михаил Соколов. Напомню, первый эфир сегодня в 19:00 по московскому времени. Повтор завтра, 25 января, в 4:00 утра. Время также московское. Ну а сейчас обзор публикации в грузинской печати. Его подготовил наш тбилисский корреспондент Юрий Вачнадзе.
Издание «Вся неделя» под заголовком «Энергошантаж» на первой полосе публикует статью главного редактора газеты Лаши Тугуши. Непонятно, чем занимались грузинские спецслужбы в то время, когда некое должностное лицо грузинской национальности из России послало письмо более высокому должностному лицу, русскому, о том, что если грузинская сторона не согласится на условия «Газпрома», можно будет не заключать договора на поставки газа. В этом случае, говорилось в письме, с января 2006 года Армения и Грузия на неделю останутся без газа. Армения сможет получать газ из хранилищ, а грузинская сторона согласится на условия «Газпрома».
Газета «Новая версия». Грузию никто не поставит на колени. Энергетическая война между Россией и Грузией вступает в решающую фазу. Россия попыталась продемонстрировать силу в тот момент, когда на всей территории Грузии установилась очень низкая температура. Однако, судя по первой реакции грузинских властей и простого населения, она не достигла цели.
Газета «Свободная Грузия». Парламент готовится к выводу миротворцев. Парламент Грузии намерен принять решение о выводе российских миротворцев из Цхинвальского региона. Об этом было сказано в ходе брифинга с участием председателей комитетов по обороне и безопасности и по внешней политике. По словам председателя комитета обороны Гиви Таргамадзе, 7 февраля оба комитета проанализируют информацию о состоянии дел, после чего будет решено, начнется ли процедура вывода миротворцев из Цхинвальского региона.
Издание «Новое поколение» Тбилиси отвергает предложение Сухуми. Для Тбилиси неприемлемо предложение Сухуми гарантировать мирное возвращение беженцев в Гальский район. Недостаточно вернуть беженцев в Гальский район. Речь должна идти об их возвращении на всю территорию Абхазии без каких-либо предварительных условий, заявил государственный министр по чрезвычайным ситуациям Георгий Хаиндрава. Он подчеркнул, что речь идет о двух документах, в которых рассматривается вопрос гарантии безопасности Абхазии и проблема возвращения беженцев. Если по обеим проблемам не будет единодушия сторон, достичь соглашения не удастся, сказал госминистр.
Еженедельник «Джорджиан Таймс» под заголовком «Михаил Саакашвили отказался встретиться с президентом Ирана» публикует интервью с политологом Рамазом Климиашвили. 2 месяца назад, присутствуя на сессии ООН, иранский президент Ахмадинеджад попросил Саакашвили о встрече. Будучи заядлым американофилом, Саакашвили отказался соблюсти 2-минутный дипломатический этикет, тем более на американской территории. И это при том, что на российской территории он обычно не стесняется петь дифирамбы Путину. Грузинские масс-медиа предпочли не разглашать инцидент с иранским президентом. Между тем, несколько недель назад Ахмадинежад гостил у Ильхама Алиева в Азербайджане. Это нисколько не помешало США считать Азербайджан более важным стратегическим партнером на Кавказе, нежели Грузию. Если Иран направит жерло своих пушек на север, ясно, кто станет козлом отпущения.
Газета «Четвертая власть. Воровское соглашение против властей». Как стало известно из достоверных источников, летом прошлого года в Москве состоялась встреча подозреваемого в организации покушения на Шеварднадзе, объявленного в розыск экс-министра госбезопасности Игоря Георгадзе с проживающим в Испании вором в законе Терелом Аниани. Целью встречи было изыскание финансовых средств для возвращения Георгадзе в Грузию. Как выяснилось, ответственность за это целиком взял на себя Аниани. Финансирование политиков ворами в законе не ново. В период правления Шеварднадзе на муниципальных, парламентских и президентских выборах важную роль играли грязные деньги.
Это был обзор публикации в печати Грузии. Его подготовил корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Юрий Вачнадзе. Московское время, 17:20. Вы слушаете «Радио Свобода». Пострадавший в результате теракта в Беслане, участвующий в процессе по делу Нурпаши Кулаева, отказываются покидать здание Верховного суда Северной Осетии. Они требуют удовлетворить их ходатайство об отводе председателя суда и представителей прокуратуры на процессе. Из Владикавказа передает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Ходатайство об отводе председателя Верховного суда Тамерлана Агузарова и представителей гособвинения во главе заместителя генерального прокурора Николаем Шепелем сегодня заявили потерпевшие. Это произошло на очередном заседании суда по делу Нурпаши Кулаева, единственного выжившего по версии следствия участника захвата школы в Беслане. Ходатайство было подано членом организации «Голос Беслана» Эллой Кисаевой. Все присутствующие в зале поддержали ходатайство в части отвода представителям гособвинения. По поводу отвода председательствующего Тамерлана Агузарова большинство высказывались осторожно. О причинах, вынудивших женщин, потерявших своих детей, выступить с таким заявлением, говорит представитель потерпевших Теймураз Чиджемов.
Ситуация осложнилась неявкой целого ряда свидетелей, которых сторона обвинения прокуратура включила в список свидетелей. Это Внуков, это Аушев, Гуцериев и другие лица, которые, конечно, являются свидетелями по делу. Невозможность их явки, она, на мой взгляд, недостаточно убедительна, потому что все-таки следовало принять все меры для того, чтобы обеспечить их явку. И мы тоже придерживаемся такой позиции. Мы опять повторили ходатайство о их вызове. Аушев, наверное, самый активный, самый сведущий человек, который что-то может сказать о теракте, потому что только он общался с террористами, он наблюдал все, что творилось там в Беслане. К тому же это генерал, опытный генерал, который может иметь свою точку зрения.
Говорил представитель потерпевших Теймураз Чиджемов. Председательствующий после прения сторон объявил о закрытии заседания до 26 января. Рассмотрение ходатайства отложено до четверга. Заместитель генерального прокурора Николай Шепель, выступая в суде, заявил, что у прокуратуры имеется достаточно доказательств вины Нурпаши Кулаева, и судебный процесс пора заканчивать. Эти слова прокурора вызвали негативную реакцию потерпевших. Они забаррикадировались в помещении и отказались покидать зал до тех пор, пока не будет принят решение о продолжении судебного процесса и допросе свидетелей, имеющих отношение к теракту. Об этом журналистам сообщила член организации «Голос Беслана» Элла Кисаева. Юрий Багров, Радио Свобода, Северный Кавказ.
Московское время 17:23. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода», ведет рубрику «Корреспондент Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Президент Буш выступил в понедельник с большой речью о борьбе с терроризмом перед студентами и преподавателями университета штата Канзас. Он настаивал на законном праве прослушивать телефонные разговоры американцев без судебного ордера и призвал Конгресс продлить действие спорных статей закона «Патриот США». С подробностями Владимир Абаринов.
Встреча в Канзасском университете была задумана как часть пропагандистской кампании Белого дома, направленной на защиту антитеррористической доктрины президента. Джордж Буш не пожалел черной краски, описывая своего своего противника. У них мрачный, тусклый взгляд на мир. Они стремятся создать тоталитарную империю. Откуда нам это известно? Они сами нам рассказали. Господин Завахири, человек номер два в Аль-Каиде, поведал об этом миру. Он, может, и не хотел, чтобы мы прочли его послание. Да мы все равно прочли. Он там пишет, вот какой у нас план и каковы наши замыслы. Иными словами, у этих людей есть идеология и стратегия для притворения этой идеологии в жизнь. Чего у них нет, так это сердце, совести. Они убивают невинных мужчин, женщин и детей ради достижения своей цели. Студентам было важно услышать от главы государства заверение в том, что он не планирует вводить обязательный военный призыв. Для Соединенных Штатов Америки действительно важно, чтобы наша армия оставалась целиком добровольной. Наилучший способ привлечь вооруженные силы добровольцев – это хорошо оплачивать их труд, обеспечивать им хорошую подготовку, предоставить хорошее снаряжение и дать достойное жилье их любимым. Наконец, президент подробно остановился на программе прослушивания телефонных разговоров в обход действующего законодательства. «Я помню о гражданских свободах, поэтому я привлек к изучению вопроса самых разных юристов. Мы рассказали о программе членам Конгресса. Знаете, поразительно, что обо мне говорят, он нарушил закон. Да если бы я собирался нарушить закон, зачем бы я стал рассказывать об этом Конгрессу?» Из вопросов, которые задали президенту, один оказался с подвохом. Его спросили, понравился ли ему фильм «Горбатая гора», получивший на днях 4 золотых глобуса. Известно, что Джордж Буш не одобряет однополую любовь. Однако он вышел из положения, сказал, что не смотрел картину.
Рассказывал Владимир Абаринов. Через несколько дней после воздушной атаки на дом в пакистанской деревне, где были уничтожены несколько приближенных к Бен Ладену людей, стало известно о том, как принимаются подобные решения, и о том, как новая техника помогает вести пристальное наблюдение за передвижениями потенциальных террористов. Слово Яну Рунову.
Право принимать решение об обстреле объекта ракетами Hellfire с самолета Predator, «Хищник», Белый дом предоставил Центральному разведывательному управлению. Об этом сообщили непоименованные сотрудники антитеррористических служб Соединенных Штатов. Сейчас несколько вооруженных ракетами Predator'ов с бомбами лазерного наведения размещены вблизи Пакистана-Афганской границы. С начала января американская армия и Центральное разведывательное управление начали использовать новые разведывательные беспилотные самолеты Global Hawk, способные исследовать площадь в 160 километров чуть ли не с 20-километровой высоты и направлять низколетящий «Предатор» точно к цели. Места, где скрываются террористы, издавна известны своей неподконтрольностью центральным властям в Пакистане и в Афганистане. С этим сталкивались в свое время и англичане, и советский оккупационный контингент. Но у тех и у других не было тогда такой разведывательной технологии, какой обладают сегодня Соединенные Штаты. К тому же пакистанская разведка активно помогает американцам. Вот что рассказал об этом Джон Керри из Арлингтонской международной корпорации консультантов по вопросам обороны. Мы говорим об использовании высоких технологий для преследования террористов, укрывающихся в труднодоступных районах. Это целая система датчиков и военной техники. Predator, Global Hawk и другие виды военной и разведывательной технологии — лишь часть взаимосвязанной разведывательной сети, в которую входит сбор фото, аудио, видео и агентурных данных. Нет никакой особой тайной кнопки в стене, нажав которую, можно тут же узнать, где находится искомый террорист. Информация стекается в центр из разных и многих источников, анализируется, и только после этого принимается решение о нанесении удара, наверняка. Но сбор и обработка информации проводится очень быстро. Вот что, мне кажется, мы сегодня видим. Американские официальные лица теперь с удовлетворением отмечают, что в войне с терроризмом забыты прежние распри между Министерством обороны и ЦРУ. Система, в которой задействован и Global Hawk, собирает фотоинформацию высокого разрешения, передает по спутниковой связи на командный пункт под названием «Центр глобального реагирования» на 6-м этаже штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния. Там данные рассматриваются в реальном времени на огромном экране, и оттуда указания получают оперативные работники на местах.
Рассказывал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», ее информационные часы. В 20 часов по московскому времени в эфир выйдет итоговый выпуск нашей программы. И главная тема сегодня – это Европа обеспокоена сокращениями поставок российского газа, особенно в дни сильных морозов. Скандал вокруг британского шпионажа используется для давления на российские неправительственные организации. Представители России и Ирана обсуждают в Москве иранскую ядерную программу. В Париже открылась неделя высокой моды. Ведет сегодняшний итоговый выпуск программы «Время свободы» мой коллега Дмитрий Волчек. Ну, сейчас в Москве 17 часов 30 минут. В нашей программе краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России из-за повреждений в системах коммуникации без центрального теплоснабжения остается свыше 12 тысяч человек. В Северной Осетии восстановительные работы на газопроводе, соединяющем Россию и Грузию, временно приостановлены. По словам главы регионального отделения МЧС Владимира Иванова, это пришлось сделать из-за протекания газового конденсата, создающего угрозу взрыва при проведении сварочных работ. Генеральная прокуратура России совместно с правоохранительными органами США пресекла незаконную деятельность международной группы ЮНОНа, которая занималась торговлей детьми. Об этом сообщил заместитель генпрокурора России Сергей Фрединский. В Черногории объявлен трехдневный траур по погибшим в результате железнодорожной катастрофы близ Подгорицы. По последним данным, погибли по меньшей мере 46 человек, более 130 получили ранения. В Багдаде объявлено, что судебный процесс над Саддамом Хусейном и его ближайшими соратниками возобновится не ранее 29 января. В городе Ахваз на юго-западе Ирана произошли два взрыва, убиты по меньшей мере 8 человек, ранены 46. Бомбы были взорваны у зданий банка и правительственного ведомства. Китай заявил, что изучает проект резолюции Международного агентства по атомной энергии о передаче иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН на предмет введения санкций против Тегерана. Премьер-министр Канады Пол Мартин признал поражение на парламентских выборах. Возглавляемая им либеральная партия проиграла консерваторам, которые получили свыше 120 депутатских мандатов из 308. Министерство иностранных дел Украины выступило против участия миссии наблюдателей СНГ на парламентских выборах, которые состоятся в марте этого года. Эмир Кувейта шейх Саад аль-Абдалла Сабах намерен отречься от престола по решению правящей семьи. Две недели назад, после смерти прежнего эмира, он был провозглашен новым монархом, однако принц Саад серьезно болен и до сих пор не смог принести присягу. И еще одна сегодняшняя тема. Российские правозащитники заявляют, что не намерены отказываться от грантов зарубежных фондов из-за скандала, связанного с разоблачением четырех британских разведчиков. Очередной шпионский скандал – тема нашего сегодняшнего опроса на улицах российских городов. Верите ли вы, что иностранный шпионаж представляет собой серьезную угрозу России? Такой вопрос задавал прохожим на улицах Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин.
Она всем угрожает, любому государству, как и в экономике, так и в политике. Даже те мелочи, которые не охраняем, не просто так же деньги платим за все секретные службы.
Мне кажется, нет. Военная промышленность не очень развивается. Застой в науке, застой в производстве. Что у нас воровать-то? Может быть, чтобы новости смотрели для поддержания гордости, наверное. Чтобы у граждан сложилось впечатление, что мы впереди планеты всей, что у нас есть что воровать.
Мы же полностью открылись, тут шпионить ничего не остается. Какой-то ажиотаж. Вот мы живем так, вроде кому-то, может быть, завидно становится. А может, действительно есть что-то у нас такое, чего нет там у них. Поэтому надо посмотреть. Может быть, что-то и есть.
Это выгодно. Они хотят, чтобы думали, что мы еще кому-то интересны, что мы держава какая-то. А на самом деле нет. Но это же не страна, это же не государство. И тайн у нас нет. За деньги все уже давно куплено, мне так кажется.
Я думаю, конечно, есть. В области науки, наверное. В области оружия.
Все может быть.
На ваш взгляд, что могут украсть?
Землю. Нашу землю.
Я считаю, что все-таки потенциал военный, какой-то стратегический Россия сохраняет, поэтому он представляет интерес.
Я считаю, что утечка каких-то сведений важных для России есть. Прогресс идет вперед, и все равно есть какие-то вещи, о которых никто не знает, и их продают. Потому что все продается за деньги.
По-моему, бдительность никогда не повредит. Той же науки, тех же технологий.
В советское время я спокойнее была в отношении шпионов. Потому что мы не знали, нам ничего не рассказывали и не показывали. Даже потом стали говорить об этих шпионах. А сейчас я думаю, думаю, что если секреты есть, только они под хорошим замком. Вряд ли их украдешь. Но я не имею никакого отношения к этим шпионам.
Конечно, существует. Все равно цель одна. Государственность стоит больших денег, и развал ее может вызвать какой-то отток этих денег. Короче, власть – то, что приносит деньги. Шпионаж, наверное, один из инструментов этого.
Наверное, да. Промышленный шпионаж всегда существовал. Если касается военной, то вряд ли.
От имени наших шпионов могу вам сказать. Мы никакой угрозы не представляем. Если серьезно, то бессмысленно входить в мировое сообщество и пытаться доказать, что все тебя ненавидят, все хотят с тобой шпионить. Но, во-первых, надо спецслужбу оправдать свое существование. Иначе возникнет вопрос, зачем они нужны. Также делают ВПК. Если нет, внешнего врага он придумывает. Второе, установка на патриотизм и государствование, державность и прочие вещи требуют, чтобы державы были враги. Это нормально. Борьба с шпионами всегда сопровождает усиление роли государства.
Я-то откуда знаю про шпионов? Какие шпионы? Нет шпионов.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Верите ли вы, что иностранный шпионаж представляет серьезную угрозу России? Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
Московское время 17:35. Программу «Время свободы» продолжит панорама культурных событий. У микрофона Дмитрий Волчек.
Полиция Хельсинки расследует обстоятельства взрыва в Национальном музее Финляндии. Музей в понедельник был закрыт для посетителей, но его сотрудники в момент взрыва находились в здании. Никто не пострадал, однако значительный ущерб причинен коллекции серебра и украшений, самой крупной в стране. Нет доказательств, что совершено преступление, заявил представитель полиции, однако такую возможность нельзя исключить. Показом коллекции итальянского кутюрье Джорджо Армани в Париже началась неделя высокой моды. В весенне-летней коллекции Армани подчеркнуты женственные длинные шелковые платья пастельных тонов в духе моделей Ива Сен-Лорана 80-х годов. Именно такой стиль преобладал на недавней церемонии вручения премии «Золотой глобус» в Лос-Анджелесе. Во вторник свои новые работы представляют Диор, Шанель, Жан-Поль Готье и Кристиан Лакруа. Показы продлятся всего 3 дня. Фильм «Код да Винчи» будет в этом году показан на открытии Каннского кинофестиваля. Премьера экранизации мирового бестселлера Дэна Брауна состоится в Канне и одновременно во всей Франции 17 мая. В других странах фильм выйдет на экраны на 2 дня позже. Первоначально продюсеры обсуждали возможность организации премьеры фильма в музее «Лувр», с которым связана детективная интрига картины. В фильме американского режиссера Рона Ховарда играют звезды Том Хэнкс и Одри Тату. Из музея обуви в Торонто похищены индийские королевские шлепанцы 18 века, украшенные рубинами, бриллиантами и изумрудами. Пропажа была обнаружена в воскресенье. Предварительное расследование не принесло результатов. Шлепанцы оцениваются примерно в 140 тысяч долларов. Однако, по словам представителя музея, продажа драгоценных камней, которыми они украшены, бессмысленна, так как камни не огранены. Скелет кита-бутылконоса, который заплыл в Темзу и погиб в субботу, несмотря на попытки его спасти, будет выставлен в Лондонском музее естественной истории. После гибели кита его останки были переданы для изучения патологоанатому Лондонского зоологического общества. Предполагается, что результаты вскрытия будут объявлены не раньше 25 января.
Это была панорама культурных событий. Ее подготовил и представил мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек. Московское время 17:37. Вы слушаете «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск, «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». Новое руководство российского «АвтоВАЗа», фактически национализированного завода, делает сейчас ставку на разработку собственных моделей, но в которых станет больше импортных комплектующих. Ввозить их в Россию для крупного сборочного производства теперь станет значительно дешевле. Только что вступило в силу решение правительства, которое предусматривает либо полную отмену таможенных пошлин на многие автокомпоненты, либо лишь минимальные их ставки. Может ли будущий ВАЗовский автомобиль, собранный из импортных комплектующих, оказаться дешевле иномарки, собранной в России? Об этом мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский, говорит с московскими экспертами.
Что представляет собой сегодня российский рынок автомобильных комплектующих? В какой степени можно говорить о конкуренции на нем? По экспертным оценкам, примерно 25% этого рынка занимает самарская компания «СОК», та самая, которая до последнего времени являлась эксклюзивным в стране продавцом запчастей для всех ВАЗовских автомобилей. На этом рынке есть самые разные сегменты. Наш первый собеседник – аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Гайрат Салимов.
Комплектующих такого рынка, как такого, нет. Это очень много различных подрынков. Допустим, есть рынок аккумуляторов, рынок шин, допустим, рынок стекла, рынок двигателей или же трансмиссий. В большинстве из этих секторов существует российское предложение. В некоторых из секторов были сделаны значительные инвестиции, и, в принципе, продукты, которые производятся, они соответствуют западным стандартам, в то время как в некоторых очень трудно российским самим игрокам наладить производство новых комплектующих, соответствующих стандартам, поскольку требует значительных инвестиций и очень значительного рынка сбыта.
Представим, что планы нового руководства АвтоВАЗа, только что объявленные, будут реализованы. Завод станет выпускать некие новые модели собственной разработки, в которых доля импортных комплектующих будет значительно выше, чем в сегодняшних моделях. Но сами комплектующие при этом станут дешевле из-за отмены или снижения импортных пошлин на них. Возможно ли, на ваш взгляд, чтобы эти российские модели оказались в итоге дешевле, чем зарубежные автомобили того же класса, но собираемые в России, на уже существующих или будущих производствах, скажем, южнокорейские или китайские? Аналитик инвестиционной компании «Проспект» Ирина Ложкина.
На мой взгляд, будущие модели АвтоВАЗа, они все-таки будут дешевле импортных аналогов. Другое дело, что назвать их того же класса, что иномарки, боюсь, что не получится, к сожалению. Дешевле действительно, это просто политика АвтоВАЗа. Они будут удерживать как только могут. И основные, самые дорогостоящие компоненты в автовазовских моделях останутся от того же или от сходного производителя, что и сейчас. А они будут импортироваться.
Гайрат Салимов, компания «Тройка Диалог».
Я думаю, что да, такое возможно. Дело в том, что по-прежнему в России существует достаточно хороший задел по поводу стоимости инженеров, которые могут заниматься разработкой автомобилей. Кроме того, в России есть значительное количество старых компонентов, которые все еще дешевле производить в России, чем завозить. В принципе, это реалистично, чтобы новые автомобили, разработанные в России, стоили дешевле, чем, скажем, их китайские конкуренты.
Но ведь импортных комплектующих в новых ВАЗах моделях постепенно может становиться все больше.
Я думаю, что да, это все еще возможно. Это не удорожает весь автомобиль. Скажем, опять-таки, применение западного двигателя все еще не выводит российские автомобили на тот же уровень цены, на котором продаются западные автомобили. То есть это зависит от того, какие именно комплектующие будут применены.
Чтобы та или иная зарубежная компания, производитель автомобилей, могла воспользоваться новыми таможенными льготами в России, она должна довести локализацию производства, то есть российскую его долю, до уровня не менее 50% в течение первых же 5 лет. Но при этом остается выход. В местную составляющую можно включать и затраты на отопление с освещением, и зарплату персоналу, и, например, стоимость аренды земельного участка. Но если говорить о реальной локализации, подразумевая именно комплектующие для автомобилей, на ваш взгляд, достичь 50% уровня можно лишь тогда, когда в России откроют свои производства зарубежные производители комплектующих, и уже их продукция будет считаться местной. Другими словами, смогут ли российские производители комплектующих сохранить свои позиции на этом рынке? Ирина Ложкина, компания «Проспект».
На мой взгляд, степень устаревания и моральная и физическая фондов в нашем машиностроении, в том числе на предприятиях, которые занимаются производством комплектующих, такова, что в одиночку они не выдержат никакой конкуренции, и говорить о том, что иностранные сборщики смогут покупать от них какую-то продукцию чуть более сложную, чем пластик на бампер или зеркала, наверное, не приходится. Единственная для них возможность, на мой взгляд, это приглашать в совместные предприятия тех же иностранных производителей, которые, в принципе, наверное, заинтересованы в приходе в Россию, и проще начинать, имея местного партнера. На мой взгляд, это вот единственная возможность для них выжить, иначе они просто будут скрываться.
Гайрат Салимов, компания «Тройка Диалог».
Мне кажется, что здесь будет, скорее всего, процесс идти с двух сторон. Как российские производители в некоторых из отраслей смогут, наверное, найти себе возможность для того, чтобы сделать необходимые инвестиции и разработать новые продукты, которые соответствуют стандартам. Но больше я вижу возможности для СП, когда западные производители будут пытаться перенести часть своей цепочки создания стоимости в Россию. При этом я вижу, что для очень многих, особенно в начале, придется действовать с упреждением. То есть они будут открывать производство, зная, что какая-то часть этих комплектующих должна экспортироваться, чтобы проект стал интересным.
Интересным значит окупаемым. А чтобы для зарубежных производителей автомобильных комплектующих и внутренний российский рынок стал интересным, спрос на этом рынке на их продукцию должен соответствовать, по экспертным оценкам, объему примерно в 500-600 тысяч автомобилей в год. Если исходить из общего количества проданных в стране в 2005 году автомобилей, это каждый третий.
Напомню, что о том, может ли будущий ВАЗовский автомобиль, собранный из импортных комплектующих, оказаться дешевле иномарки, собранной в России, с московскими экспертами беседовал мой коллега, экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Московское время сейчас 17 часов 45 минут. Нашу программу продолжат заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России из-за повреждений в системах коммуникации без центрального теплоснабжения остается свыше 12 тысяч человек. В Северной Осетии восстановительные работы на газопроводе, соединяющем Россию и Грузию, временно приостановлены. Генеральная прокуратура России совместно с правоохранительными органами США пресекла незаконную деятельность международной группы, которая, согласно данным следствия, занималась торговлей детьми. Российские правозащитники заявляют, что не будут отказываться от грантов зарубежных фондов из-за скандала, связанного с разоблачением четырех британских разведчиков. В Черногории трехдневный траур по погибшим в результате железнодорожной катастрофы близ Подгорицы. По последним данным, жертвами трагедии стали по меньшей мере 46 человек. В Багдаде объявлено, что судебный процесс над Саддамом Хусейном и его ближайшими соратниками возобновится не ранее 29 января. В городе Ахваз на юго-западе Ирана произошли два взрыва, погибли по меньшей мере 8 человек, ранены 46.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем программу «Время свободы». Сейчас вновь об экономике. Экономическую панораму представляет наш обозреватель Иван Трифилов.
Рост ВВП России в 2005 году составит, скорее всего, около 6%, сообщил сегодня руководитель Федеральной службы статистики Владимир Соколин. В то же время, по его словам, окончательные итоги развития национальной экономики по этому показателю пока не подведены. Ранее правительство прогнозировало рост ВВП на уровне 5,9%. Рост промышленного производства в России в прошлом году, согласно статистическим данным, составил 4%, причем он замедлился по сравнению с 2004 годом. Снижение темпов развития промышленных отраслей, по оценке аналитиков, связано в том числе и с укреплением национальной валюты, говорит бывший министр финансов, а ныне один из топ-менеджеров холдинга «Русский алюминий» Александр Лившиц.
Я считаю чрезмерным укрепление рубля. Это крайне опасный процесс. Мы этот рубль не заработали. Мы его выиграли в лотерею. Он свалился с неба из-за конъюнктуры рынка. Это очень скверно для экспорта. Это очень плохо для отраслей, работающих на внутренний рынок. Это очень опасно накануне ВТО. Если мы вступаем в ВТО, то мы подписываемся по целой серии требований. И мы многое не можем сделать для защиты своей экономики. У нас остается в руках только валютный курс.
Правительство России, чтобы не допустить слишком быстрого укрепления реального курса рубля, в 2004 году приняло решение о создании стабилизационного фонда, в который теперь поступают дополнительные доходы от экспорта нефти. Однако, по словам вице-премьера Александра Жукова, эти меры лишь отчасти способны поддерживать стабильность на финансовом рынке.
Стабилизационный фонд как раз создается для того, чтобы не было излишней денежной массы в экономике, потому что она создает очень много проблем. В первую очередь влияет на повышение роста цен инфляция. И второе, крайне негативное следствие излишней денежной массы, это укрепление рубля, так называемое, повышение курса рубля. А на самом деле российские предприятия от этого страдают, потому что их продукция становится менее конкурентоспособной.
Объем прямых иностранных инвестиций в экономику России в 2005 году увеличился более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом, примерно до 26 миллиардов долларов. Такие данные приводятся в докладе конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию. В документе также говорится, что в прошлом году Россия стала крупнейшим получателем зарубежных инвестиций в Юго-Восточной Европе и странах СНГ, которые привлекли в общей сложности почти 50 миллиардов долларов. Нагрузка в единой энергосистеме России в понедельник достигла очередного максимума, сообщил сегодня председатель правления РАО ЕС России Анатолий Чубайс. В ближайшие дни, несмотря на ожидающееся потепление, заметного снижения энергопотребления, по его словам, ждать не стоит.
Общероссийская ситуация продолжает оставаться предельно напряженной. Вчера прошли еще один исторический предельный максимум нагрузки 150,3. Фактически за последние 9 суток каждый следующий день мы выходим на уровень нагрузки, которые никогда ранее не бывали. По температуре есть просматривающаяся тенденция в сторону небольшого улучшения. Тем не менее, есть один очень коварный эффект. Это, собственно, то, что называется выхолаживание.
Между тем, как считают специалисты, России в перспективе необходимо ликвидировать дефицит энергетических мощностей, который сегодня наблюдается в ее энергосистеме, говорит бывший заместитель министра энергетики России Виктор Кудрявый.
Когда Европа начинала реформу энергетики, резервы в европейских странах были 48%. Мы считаем, что резервы в среднегодовом должны быть 25%. В зимнем, потому что не надо проводить капремонт, да и текущий поменьше, процентов 12%. Но никак не дефицит 25-28%. Резерв тепловой мощности, вот он сейчас есть в Мосэнергии, уже легче проходить. Он приличный, там резерв порядка 20%.
Министерство финансов России утвердило образцы новых федеральных специальных марок, предназначенных для маркировки алкогольной продукции. Согласно вступившим в действие с начала 2006 года поправкам законодательства, теперь вся информация, наносимая на марки, будет считываться техническими средствами единой государственной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Выдача новых марок предприятиям отрасли, как говорится в сообщении Министерства финансов, начнется в ближайшие дни. Правительство России решило признать города Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск курортами федерального значения. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Фродков. Статус федерального курорта подразумевает, что все санатории на его территории должны строиться только в соответствии с федеральным законодательством, а реорганизация лечебных учреждений допускается лишь при условии сохранения ими лечебно-оздоровительной специализации. Национальная компания атомной энергетики Казахстана подписала соглашение о создании совместного предприятия с двумя японскими компаниями «Сумитомо» и «Кансай Электрик», второй из электроэнергетических компаний Японии. Оно займется разработкой крупного уранового месторождения «Мын-Кудук» в южной части Казахстана. Начальный объем инвестиций – 100 миллионов долларов. Доля компании «КазАтомпром» в совместном предприятии составит 65%. Вся его продукция, низкообогащенный уран для атомных электростанций, будет продаваться в Японию. Казахстан является четвертым в мире экспортером этого сырья. Курс доллара на сегодня 28 рублей 5 копеек. На завтра 27,99. Евро сегодня стоит 34 рубля 34 копейки. Курс на среду 34,39. На международных торгах за евро дают доллар 23 цента.
Московское время, 17 часов 52 минуты, второй информационный час программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о новостях дня и о том, почему Ford сокращает производство и увольняет четверть своего персонала. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Штат Южная Дакота первым в Соединенных Штатах намерен принять закон, лишающий женщин права на аборты. Ровно 33 года назад Верховный суд страны пришел к выводу, что запрет на прерывание беременности неконституционен. Но за три десятилетия эмоции относительно того, кто имеет право принимать решения относительно жизни и смерти пусть нерожденного человека, лишь накалились. В то время как около 60% американцев поддерживает право женщин на аборты, а 40% отрицает, противники абортов надеются на то, что утверждение членом Верховного суда консервативного Сэмюэля Элита изменит баланс сил в высшем судебном органе и приведет хотя бы к частичному пересмотру выводов 30-летней давности. Законодатели консервативной руральной Южной Дакоты, выдвигая законопроект, запрещающий аборты, не скрывают, что они рассчитывают на то, что к тому времени, когда иски с претензиями к их закону вне конституционности дойдут до Верховного суда, большинство в суде будет принадлежать людям с сочувствием, относящимся к их позиции. Все большее число американских университетов пополняет ряды самых богатых организаций страны. Согласно последнему опросу, фонды развития 56 университетов и колледжей превысили миллиард долларов. В отличие от своих иностранных собратьев, как правило, страдающих от безденежья, американские колледжи стали активными участниками рыночного процесса. Они привлекают многомиллионные пожертвования преуспевающих выпускников, увековечивая их имена в названиях учебных корпусов, лабораторий и аудиторий. Университеты приумножают свои фонды, активно инвестируя в рынок ценных бумаг. Самым богатым стал, возможно, самый престижный американский университет – Гарвардский, чьи активы составили 25,5 миллиардов долларов. Следующим в списке с 15 миллиардами идет Йельский университет, альма-матер президента Буша. На что расходуются эти гигантские суммы? В основном на приращение капитала. В среднем лишь 5% этих фондов используются ежегодно на самые разные цели – от стипендий нуждающимся до рекордных зарплат звездным профессорам, превратившим американские колледжи, если верить международным опросам, в предмет зависти в мире. Легендарный американский автопроизводитель Ford объявил в понедельник о сокращении почти 30 тысяч работников в Соединенных Штатах и закрытии 14 заводов. Это ответ концерна, некогда подарившего миру первый массовый автомобиль, нападение спроса на его машины и неспособность снизить их себестоимость. Руководство Форда говорит, что реорганизация позволит концерну вернуть былую славу, рассказывает Алан Давыдов.
О коренной реструктуризации заявил генеральный директор компании Билл Форд, правнук знаменитого Генри Форда. Он сказал, что сокращение производства и персонала в Северной Америке – это не отступление, а путь вперед. План «Путь вперед» – горькое лекарство для нашего бизнеса в Северной Америке, но он также содержит стратегическое видение. Мы хотим долгосрочного роста производства, хотим, чтобы наши автомобили отвечали запросам покупателя. Мы хотим открыть путь инновациям в сферах дизайна, производства безопасности и экономичности. В целом, Ford остается прибыльной компанией за счет операций в странах восточного полушария, однако теряет деньги на наиболее важном рынке североамериканском. Марк Филдс, президент североамериканского отделения, объясняет трудности увеличением числа конкурирующих автопроизводителей на континенте. На рынке очень жесткая конкуренция. Мы должны быстро и настойчиво улучшить качество продукции, совершенствовать ценовую и рыночную политику. Глобальная конкуренция придает всей автоиндустрии совершенно другую форму. Время большой американской автомобильной тройки уже не вернется. В Северной Америке настало время исходить из наличия большой шестерки и настроиться на борьбу в этих новых условиях. Считается, что резкое падение спроса на фордовские автомобили в Северной Америке коснулось в основном внедорожников, еще недавно всенародно любимых, а теперь пожирающих дорогой бензин. Пол Айзенштейн, издатель интернет-журнала TheCarConnection.com, приводит еще один аргумент – технологическое отставание Форда. Приличный автомобиль в сегменте цен от средних до высоких должен иметь на борту набор электронных изысков, к которым уже привык сегодняшний потребитель. Там должно быть все, от радарного круиз-контроля до шестиканальной аудиосистемы. В этом смысле Ford намного отстает от других автопроизводителей. На многих его моделях отсутствуют не то что навигационные приборы системы глобального позиционирования, но даже электрические стеклоподъемники. Хотя на первый взгляд это может показаться несущественным, сегодня все больше потребителей ставят электронику в один ряд со стильной внешностью автомобиля и его эксплуатационными характеристиками. Так что Форду предстоит сделать особый упор на конкуренцию в этом смысле с автомобилями Mercedes. В противном случае он потеряет клиентов, неравнодушных к технологическим новшествам, в такой же степени, как и к традиционным ценностям автомобилизма. Планы реорганизации Форда вызвали открытое недовольство профсоюзов, осуждающих не только увольнение десятков тысяч работников, но и неизбежное сокращение социальных льгот, получаемых фордовцами. Именно эти льготы, щедрые пособия по безработице, медицинское страхование и поднимающиеся каждый год зарплаты, не позволяют Форду успешно конкурировать с гибкими и экономными японскими автопроизводителями.
О проблемах Форда намеренного сократить четверть персонала на своих американских заводах, рассказывал Алан Давыдов. Выживет или не выживет Форд в качестве американского концерна? Об этом сейчас всерьез рассуждают критики. Ну, а сравнительно недавно Форд был блестящим символом страны, о котором складывались песни.
Это был мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин, который вел нашу традиционную рубрику «Сегодня в Америке», завершившую второй информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – это российско-британский шпионский скандал. Одни преподносят его как успех спецслужб, другие – как грубую фальсификацию, направленную на дискредитацию неправительственных организаций. Программу «Время свободы» мы продолжим после объявлений и рекламы.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно также слушать и на коротких волнах 7220, 9520, 11885 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.